Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пасхи, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских деяний и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией, и отрывок из деяний святых апостолов из 16 главы, стихи с 16 по 34, это повествование о том, как два апостола, Павел и Сила, исцелили одержимую духом прорицательным служанку богатых господ, и что из этого вышло? В результате их поволокли на судилище, потому что они, можно сказать, лишили хозяев источника постоянного дохода. Вот о чем эта история? Почему, если женщина, пускай она не правоверная, пускай она не христианка, но она ходила за ними и возглашала истину? Она же не говорила ничего богопротивного, она говорила, что вот это рабы Бога Всевышнего. Почему нужно было изгнать из нее этого беса, который давал ей возможность прорицать?
Если мы посмотрим на проповедь самого Христа, то увидим, что тоже бесы пытались о Христе проповедовать, и Господь им специально запрещал. Несмотря на то, что Господь мог запретить бесам проповедовать так, чтобы об этом никто не узнал, ну, Господь все может, Он показал вот эту свою власть над силой бесовской, показал, что бесы знают, что перед ними Христос. И ученики ближайшие Христа это заметили и поняли. Но Господь показал, что недостойно возвещать истину, что явился Мессией на землю, силе бесовской. В принципе, вера бесовская, она очень-очень сильная. Недавно в одном светском издании меня спросили, а вот может ли человек там вот как-то верить и совсем уж в храм не ходить? Это вполне стандартный вопрос, что вот человек, бывает сильная вера. Да сильная вера самая у силы бесовской. Может, поэтому она называется тоже вот сила, есть некоторая мощь, но эта мощь разрушительная, и однако эта мощь, которая теряет всю свою силу рядом со Христом. А по сути, апостолы поступили как настоящие христиане, то есть те люди, которые действуют как Христос. А они что проповедовали? Проповедовали Евангелие. Евангелие на тот момент еще не записано. Евангелист Марк только через 20 лет после Вознесения напишет первое Евангелие примерно. Но вот они все те же самые слова, в том числе, наверняка, исцелив эту женщину, они потом поучали окружающих людей, поучали в том числе воспоминанием слов Спасителя, обращенных к бесноватым людям, из которых, пользуясь чьими телом, чьими устами, бесы возвещали, что перед ними Мессия, перед ними сам Бог, которого они боятся. Нам тоже очень важно не только знать теоретически Священное Писание, но его применять. Тут у нас в апостоле пример того, как апостолы применили практическим образом Священное Писание. Мы точно так же должны относиться к любому евангельскому слову. Не просто его теоретически знать, а знать, где его творчески можно применить, в том числе, даже если это нам принесет какие-то проблемы. А как мы видим, проблемы сразу это принесло.
В темницу они попали, но в результате закончилось для них вполне благополучно, потому что их пребывание недолгое в темнице закончилось тем, что их сторож темничный уверовал во Христа и их отпустил, и в общем, все во славу Божию как-то завершилось благополучно. Но могло ведь завершиться и иначе.
Безусловно, мы видим, что порой некая духовность, она опаснее какой-то грубой и даже жестокой работы. Вот темничная работа, она ожесточает. человек, который работает в темнице, неважно, с кем он работает, работает он со страшными преступниками, которых надо изолировать от общества, или преступниками, ну, какими-то просто проходимцами легкими, или он даже работает с невиновными людьми, но которых он по должности должен как-то тоже держать в каком-то страхе и повиновении, что это, конечно, дело очень непростое для души. Но тут парадоксальным образом мы видим, вот люди, которые на уровне такой альтернативной духовности. Вот у них есть служанка, вот она прорицает, эти прорицания, значит, ну как-то сбываются. Мы помним, что сила бесовская не знает божественного предвидения, не может будущее предсказать, не во власти этой силы бесовской. Но бес может через своих служителей, через каких-то гадалок, знахарок открыть, как будут развиваться события, если человек пойдет целиком и полностью по пути греха, вот по тому пути, которому угодно сатане и бесам, падшим ангелам его. Поэтому точно так же для нас вот этот парадокс разрешается тем, что сердце открыто проповедью Христа у ожесточенного своей непростой работой тюремщика, и сердце закрыто к проповеди Христа у тех людей, которые чувствуют, что мир не просто ограничен материальным, что есть духовный мир, что есть что-то выше вот этого земного уровня бытия. А для нас, как и для людей, вот люди все-таки, которые так слушают радио, стараются о чем-то размышлять, мы тоже себя воспринимаем. Ну да, мы люди непростые, которые вот, ну там, только берут в смартфоне, сидят, там телевизор смотрят. Нет, вот мы радио включили, размышляем о Священном Писании, о церковных праздниках, о некоторых богословских вещах, и нам кажется, что мы сразу вот чуть-чуть лучше окружающего мира. Так нет, может, рядом с тобой простой, ожесточенный, там, грубый, даже в чем-то работяга, и он услышит слово Христа, и вся его жизнь преобразится. А ты услышишь множество правильных слов, ты какой-то вот духовностью за ней устремишься, но ты к истине Христовой не придешь. Недаром, если посмотреть, вот это очень печальная тенденция, когда люди приходят ко Христу, и Христос требует поменяться, а, как Господь говорит: «Сыне, дай мне твое сердце». А человек не хочет давать сердце Христу, и поэтому человек начинает искать: ой, где какая, вот где места силы, где куда съездить, к какому гуру в Индию, где вот что-то, может, даже никуда не ездить, где получить такую духовность лайт, что-то вот такое, что, ну, решало земные проблемы, чуть-чуть тебя поднимало над уровнем земли. Это тупик, это все бесовщина. Настоящий путь со Христом – это путь все равно сложный. Поэтому, дорогие друзья, не разменимся, не ищем легкой духовности, ищем духовность настоящую, духовность, которую дает сам Бог, Дух Святой.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, 9 глава, стихи с 1 по 38. Это история об исцелении слепорожденного, которого знал весь Иерусалим, которого считали, раз он слепорожденный, значит, что-то там не в порядке с ним. От него даже собственные родители, можно сказать, отказались, судя по тому, как они отвечали, когда их призвали иудеи на судилище по поводу опять исцеления, совершенное в субботу. Но там с этой историей исцеления слепорожденного связана одна такая странная деталь. Мы знаем, что Господь исцелял людей, проходя мимо, людей, коснувшихся его одежды, просто словом говорил: «Прощаются тебя грехи твои, возьми постель свою, иди домой». А тут почему-то он совершает некие действия. Он плюет, делает брение, мажет глаза слепорожденному этим брением и отправляет его умыться в Силоамскую купель. Вот что это за странность такая? Причем все это происходит в субботу, как всегда, он прекрасно понимает, к чему это все приведет. То есть есть определенный такой постоянно все евангельское повествование красной нитью пронизано вот этими субботними исцелениями. Делается это, естественно, специально и приводит к вполне ожидаемым последствиям, что, собственно, тут и произошло, потому что этого несчастного слепого тут же поволокли на судилище и стали выяснять, что это такое с ним происходит.
Господь через церковь сегодняшний день воскресный наступающий дает нам возможность пройти по срединному царскому пути между опасностями, крайностями вот такой альтернативной духовности и такой укорененной телесности. потому что Господь, исцеляя, показывает, вот как мы поем на заупокойных богослужениях, «Яко земля иси, в землю отыдеши, обращаясь к усопшему». И точно так же вот Господь показывает, ты думаешь, ты такой вот человек, ты заботишься о своем теле, чтобы оно было здоровое, чтобы оно было там спортивное, чтобы оно было красивое, даже если уже как-то красота спортивной формы не берется, но чтобы оно было снаружи украшено какими-то модными вещами, прической и так далее. То есть ты вокруг своего тела выстраиваешь в основном все свое существование, да, там и только вот этой духовности легкой пытаешься еще добавить, чтобы это, опять же, чтобы просто свое тело порадовать. Но Господь показывает, смотри, да, твое тело – это вот по-прежнему та же самая земля, та же самая вода. Вот это Господь взял, и вот эти элементы таблицы Менделеева химической, он в них вдохнул свой дух, и без этого духа твое тело точно так же рассыпается на составляющие и точно так же возвращается в круговорот вот этих элементов, веществ в мире находящихся. Без души ничто. Господь показывает, что для того, чтобы получить зрение духовное, нужно предпринять некоторый путь ко Христу. Точно так же, как получить зрение телесное невозможно, если ты слепой от рождения. Тебе вот, ну, бывает человек, ну, потерял еще как-то зрение. Но и то, где-то можно восстановить, а где-то вот сейчас, ну, пытаются максимум разработать какой-то технический протез, какие-то электронные сигналы, подключить мозгу. Но пока все это впереди, и все равно глаз восстановить не может наука сейчас. А Господь может восстановить зрение. Но все это лишь некоторый символ того, что только Господь может восстановить духовное зрение. Какой бы ты ни был благочестивый, аскетичный, молитвенный, какой бы ты там ни был духовный, какой бы ты ни был помогающий другим людям, вот, ну, можно действительно сказать, смотрите, а зачем вот в храм-то ходить? Вон какой человек замечательный, да, был такой вот коммунист такой, да, ну вот всем всегда помогал, да, там, а или вот этот такой человек взял и с собой пожертвовал, а Христа и не знал, безбожник был. Так все равно увидеть, куда идти, в каком направлении двигаться человек может в полноте только если Христос его духовное зрение откроет. Может человек все равно двигаться к добрым делам без Христа? Может. Ну вот, мы смотрим на слепорожденного, он же как-то прожил, да, взрослого возраста, мы знаем, что уже возраст у него солидный, потому что его родители потом, когда пытаются оправдаться, что они ни при чем, что они не звали Иисуса, что они вот верные служители и прихожане синагоги и никак не связаны с этим странствующим проповедником, они говорят, он сам возраст имеет, самого его спросите, то есть человек с такой тяжелой инвалидностью, начиная с детства, как-то живет, перемещается, ходит там по улочкам, а улочки, надо понимать, это камни, булыжники, это где можно споткнуться, и тем более рельеф гористый в Иерусалиме, там неровный, то есть и человек может двигаться на ощупь, и в храм приходил, и тоже как-то куда-то приходил, где он мог подаяние просить, и что-то дома мог приготовить. Точно так же и человек, который не знает Христа, атеист, невоцерковленный человек, человек другой религии, он как-то на ощупь все равно сможет к добру идти, потому что, ну, как-то вот выживать-то надо, и если ты идешь к добру, это тебе есть вот какая-то духовная жизнь все равно. Но чтобы понять осознанно, как куда идти, это можно только со Христом. Для нас, однако, для тех православных христиан, которые вот уже знают Христовый свет, свет во тьме светит, и тоже наши вот очи темные души просветили светом Христовой истины, к нам уже другой вопрос. А как ты, имея зрение, не идешь к источнику света и не идешь к Христу? Вот родители этого слепорожденного, у них же зрение было, а они все равно двумя руками просто «нет-нет-нет, мы не со Христом», отодвинуться от него. У фарисеи, да они ходили его слушали, 1001 вопрос ему задавали, везде пытались там понять, где подловить, где наоборот что-то с интересом услышать, где какое-то мнение по Священному Писанию убедиться, что он правда от Ветхого Завета отталкивается, а не что-то там от себя. И все равно вот разглядеть не смогли прийти со своим физическим зрением. А вот Господь, когда открыл вот этому человеку, но тоже Господь открывает какому человеку, который согласен, чтобы Господь себя ему открыл. Если бы человек взял и говорит, да нет, Господи, там и не надо. Или потом он после бы исцеления физического, Господь у него говорит, веруешь? Он говорит, да я вот особо не знаю даже, в кого верить, но вот, ну, как бы готов поверить. Вот это и наше некоторое стремление, мы тоже говорим, Господи, я готов принять веру в Тебя. Да, я, может, не разбираюсь, да, может, я за всю жизнь до конца не разберусь, как в Тебе верить, как к Тебе идти, но, по крайней мере, попытку я сделаю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Предстоящая неделя у нас такая суперпраздничная. 22 мая мы празднуем Николу Вешнего. Это перенесение мощей святителя Николая Мирликийского. Поскольку вы клирик храма святителя Николая, то у вас это еще и престольный праздник.
Да, такой малый престольный праздник, можно сказать, первый, который я на новом месте служения предстоит. Поэтому тоже, дорогие друзья, как и подобает храму Никольскому, стоит на берегу канала имени Москвы, воды плещутся уже не суровые, холодные, а уже при теплой весенней погоде куда более приятные, навевающие прохладу, поэтому тоже, кто уже во все столичные московские никольские храмы многочисленные побывал на престольных праздниках, почему бы не выбраться и на Лодочную улицу?
Почему празднуется перенесение мощей? Вообще с мощами святителя Николая такая детективная история связана, но она как-то не очень монтируется с представлениями о почитании святыни, поскольку их просто друг у друга воровали, увозили, перевозили из города в город. Почему вот это вот перенесение мощей стало отдельным праздником для всей Церкви Христовой?
В принципе, перенесение мощей праздники немножко изначально искусственные. Одно дело, когда праздновали обретение мощей. Вот мощи, они были где-то в неведении или на кладбище, или как вот мощи мучеников вообще их выкидывали, чтобы их дикие звери, птицы растащили, ну, стражников подкупали и как-то прятали до поры до времени. А вот перенесение мощей все-таки для тех людей, у которых мощи забирали, это все-таки была горесть. Вот когда брали там в столицу, в Константинополь, начиная со времен императора Константина, который вот хотел значение города возвысить, тоже стали переноситься мощи. Для тех людей, которые мощи расставались, конечно, это скорбь. Но в чем-то зато, учитывая, что транспортные возможности были более скромные в прошедшие века, что когда мощи приносили в какой-то большой город, и к ним могло вот уже теперь в течение года прийти там в десятки раз больше людей, поклониться, помолиться, то тоже это какая-то значимая вещь, тем более все равно надо понимать, что как вот недаром служит на мощах мучеников только божественная литургия, а мученики были в любом городке. В любом городке за эпоху гонений было множество святых, поэтому даже вот какой-то, может, более если знаменитый святой, его мощи уносили в большой город, все равно в маленьком городке оставались святыни, которые тоже местные жители могли почитать. Тем не менее, ситуация менялась после того, как начались мусульманские завоевания. Когда сначала начались завоевания арабские, потом, когда начались завоевания турецкие, и вот уже турецкие завоевания, вторая волна вот этих мусульманских завоеваний, и уже и люди сами православные бегут, и тоже боятся за сквернение святыни и спасение мощей от, с одной стороны, от возможного сквернения, которое не обязательно было, но тоже имело место быть, а с другой стороны, просто возможность людям беспрепятственно совершать божественную литургию мощей, потому что, несмотря на то, это тоже, дорогие друзья, вот если ты так как бы надо всем своим близким напомнить, что если ты ходишь, поклоняешься к мощам, а не участвуешь в божественной литургии, ну, как-то это не очень уважительно по отношению к Господу, ведь святые не сами по себе помогают. Да, они могут только перед Господом ходатайствовать, поэтому когда и к мощам святителя Николая кто в баре добирается, конечно, на литургию надо попасть, и если ты идешь к каким-то другим святыням, идешь к мощам, там, блаженной Матроны, Троны Московской, Блаженной Ксении Петербургской, все равно помни, вспоминай, оценивай, когда же я в божественной литургии участвовал. Поэтому возможность совершать у мощей божественной литургии – это ценность для всего христианского мира. И вот таким парадоксальным образом мы смотрим, что даже мощи, которые, по сути, были похищены с грабежом, там, чуть ли не со смертоубийством, причем еще два нашествия было, сначала две трети мощей борийцы, борийский отряд, более быстрый корабль, да и с Бари ближе было плыть наперегонки, зная о том, что турки приближаются уже к побережью, к западному, к юго-западному Малайзийского полуострова, вот, стартовал корабль и смог увести большую часть. Так, и потом то, что спустя там какое-то время прибыл венецианский отряд, и уже смог там то, что спрятали часть мощей, и то там монахов бедных православных пытали, и мощи вот эти похитили дальше, и, собственно, кстати, частички мощей святителя Николая, которые в разных храмах, это из той второй части, из которой Венеции на остров Лидо была перенесена, потому что в Баре мощи никогда, вот, ну, не доставались из них никакие там частицы, не изымались на протяжении веков. Но все равно некоторый вот такой знак, который сейчас сказывается у нас парадоксальным образом в нашем секулярном мире, что благодаря перенесению мощей святителя Николая и в Баре, и потом в меньшей части Венецию, западный мир проникся таким вот почитанием святителя Николая. Это дал такой парадоксальный эффект, что святители Николая стали так почитать, что уже даже как-то о святителе Николая не вспоминается, а вот этот культ Санта-Клауса разносит подарки святитель Николай, что сейчас уже, например, не особо воцерковленные русские люди, там, которые смотрят западные фильмы и видят уже там все позабыто о святителе Николае, но все равно хоть к постхристианскому наследию могут прикоснуться. И более того, мы смотрим на той земле, где святитель Николай служил, проповедовал после столетней давности депортации всего православного населения с азиатской части Турции, да, не осталось православных христиан, но сейчас есть вот кто уже, иммигранты из России, из Украины, там из каких-то других православных стран, но коренного населения уже нет, все было депортировано, но даже турки, вот мусульмане, которые живут вокруг Мерликийских, самих Мерликийских, тем не менее, вот они вспоминают о Санта-Клаусе, тоже какой-то, значит, великий святой, значит, возможно, ему помолиться, то есть тоже такие вот необычные последствия, то есть даже сила Божия в немощи, она все равно совершаться будет. Для нас тоже это такой удивительный знак, что на Руси о таких далеких событиях слышали, потому что все-таки Русь тогда отделена ордами кочевников, то есть там до Византии, до Константинополя, до Царьграда добраться, это целая история. Даже вот такой великий воин, как князь Святослав, мы помним, просто так обратно не вернулся в родимый Киев, там, из пределов болгарских, а все-таки на порогах его печенеги там догнали, и, а тут вот это приходит известие, и почитание вот этого празднества, которое как раз в греческих церквях не почитается, как же так похитили, тоже мы видим, насколько уже тогда в Древней Руси святителя Николая почитали, и тоже есть интересное соображение, что это почитание пришло тоже не из Византии, не от Николы Зимнего, основного дня памяти, а пришло как раз с Запада, то есть уже распространилось почитание по Западной Европе, уже учитывая, что Священная Римская империя германской нации связывала Италию и Германию, то, соответственно, тоже как некоторое такое паломничество и знати, и простых людей, и купцов, которые приходили и просили о покровительстве в дороге, на море, приходили там в Венецию и до Бари добирались вот эти германские купцы, они же в то же самое время могли в другую часть, в другой год плыть и ехать не по рекам на юг Европы, а наоборот из Германии направляться, это исторически засвидетельствовано, в Новгород, да, у которого были богатые торговые отношения с ганзейскими городами. И мы смотрим один из древнейших соборов, ну, конечно, самый древний собор Святой Софии на Софийской стороне, а на торговой стороне, где вот не гражданская власть, а вот эта мощь экономическая, первая, ну, одной из первых столиц русского государства, да, господина Великого Новгорода. А на торговой стороне главный собор – это Николо-Дворищенский собор, который тоже вот на всей русской земле один из самых древних, который сохранился. И то есть, возможно, наоборот, вот это почитание и многочисленные никольские храмы пришли необычно вот так через Западную Европу, которая уже потихонечку теряет, свет православия гаснет, нарастает вот после разделения церквей, после откола католического мира, Рима католического от единства православия. Но все равно вот эта весть все равно чудесным образом доходит. И мы видим, как пути Господни неисповедимы. Сколько вот людей, например, там многие люди в советские годы, они там, храм были, рядом ходили, но все боялись заговорить. А там впервые кто-то Библию заглянул, потому что какой-то сектант, баптист дал почитать, да, или наоборот, даже попытался там, ну, как-то затянуть уже. Но человек, не, он не ушел в протестантизм, а он нашел вот библейский текст. Точно так же вот мы смотрим, и вот это даже вроде и похищение, и страдания людей, и то, что мощи оказывались в руках иноплеменников, и то, что они находятся в руках там людей, не имеющих полноты православия, все равно это дает возможность это почитание не только сохранить, но и приумножить. И мы видим, как на Руси святители Николая почитают, и сколько в Москве в одной, и сколько у нас по всей стране храмов святителя Николая. А если есть любовь, если есть уже какое-то желание святого почитать, как мы помним, надо ему подражать. Поэтому если каждый русский человек вот этого наиболее почитаемого на протяжении веков святого будет почитать по-настоящему, то он обязан ему подражать. А мы помним, в чем святитель Николай подражать. Заступись за несправедливо обиженного, помоги, не особо афишируй тому, кто нуждается, да, приходи пораньше в храм, попозже уходи, молись, и действительно жизнь в стране поменяется.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Неделя у нас наступает знаменательная. Но 25 мая у нас отдание праздника Пасхи. Вообще, такой загадочный праздник – отдание. Причем он же известен с ветхозаветных времен. Вот почему это так важно? Почему важно отдавать праздник?
Невозможно все время жить на максимальном эмоциональном подъеме. То есть, если ты взял и где-то ликуешь от восторга, прыгаешь, кричишь, это очень хорошо, что у тебя есть такие моменты жизни. А если ты каждый день ходишь, прыгаешь и кричишь, то, возможно, уже предстоящее лето тебе приведется провести как младенцу спеленутому, да, что будут тебя кормить с ложечки, потому что твое нервное состояние, системы оставляет желать лучшего. Точно так же и в духовном плане, учитывая, что наша пока тленная телесная природа не готова к вечному сорадованию со Христом, да, вот пункт номер один, чтобы стать святым, ну, ты должен умереть, оставил свое грешное тело, вот мы вспоминали святых, святитель Николай оставил свое грешное тело, вот мощи его перевозят, переносят, а сам он уже душой на небесах постоянно Господу срадуется. Мы же здесь все-таки признаем, да, «Князь мира сего низвержен с небес, как молния, но по земле еще он ползает и нас в пету кусает». Да, Христос воскрес и победил смерть, но люди вокруг еще умирают, и сами мы в своих грехах тоже душа наша, вот каждый грех чуть-чуть нашу душу более мертвой делает, хотя, конечно, покаяние и благодать Божия снова и снова ее готовы оживить. И вот поэтому расстаться с праздником – это тоже знак очень важного смирения. Мы признаем, что я пока, Господи, полноты пасхальной не достоин. Я достоин есть в какой-то момент времени. Как Иоанн Златоуст, мы читаем его слово на пасхальную ночь, в первый день Пасхи, да, там постившиеся, не постившиеся, все приступаем, все идем, все эту радость разделяем. А дальше мы возвращаемся уже в такую реальность, что да, как бы вот понимаешь, нет, надо к причастию как-то подготовиться, нужно преодолеть свои грехи, нужно понять, что, увы, вот святые люди, они говорили, пустынники, преподобные отцы наши, радость моя, Христос воскресе. А мы даже если себе за обыкновение возьмем на тренируемся и будем всем так говорить, но это будет лицемерие, потому что нет у нас радости ни от человека созерцания, от каждого. От кого-то есть, от кого-то и нету. А от кого-то, наоборот, даже не радость, а ровно противоположные чувства. И Христос воскресе, конечно, это безусловное приветствие, но ты в этот момент жизни к нему и не очень-то имеешь отношения. Да? Это будет искусственно, это будет наиграно. Смотрим на отдание Пасхи, и отдание Пасхи – это тоже, наоборот, такая возможность попраздновать, попрощаться, как вот кто-то приехал на несколько дней, например, погостить издалека, особенно там из другой страны, и тоже вот мы встретились радостно, потом, ну, как-то ходишь, провожаешь там куда-то в музей повел, прогулялся, время провел, а потом раз человек уезжает. Да, это, с одной стороны, горстно, но это тоже, это праздник расставания, который, но не такой уж он и грустный за счет того, что тоже можно чуть-чуть поторжествовать. И то, что я очень рад, что на отдание Пасхи столько людей, ну, кому рабочий график позволяет, выбираются в будний день, это всегда у нас среда, да, вот самая середина, разгар рабочей недели, а все равно выбираются. Кто-то там, может, и с работы даже отпросился, что попозже на нее прийти, хотя вечером идти вроде на всеночное бдение под Вознесение. А все равно, как же, вот она, пасхальная служба, вот он в честь отдания, там, крестный ход совершается, вот она, Христос воскресе, там поется, как же вот нам упустить вот эту возможность. Поэтому тоже, дорогие друзья, вот немножко нам Пасха могла даже вот приесться. Ну, все время Христос воскресе поется, уже нас не цепляет наша душа окаменевшая, ну, уже это и не удивляет. Но чтобы вот это чуть-чуть напоследок оживить, если какая-то возможность техническая есть, силы есть, здоровье позволяет, рабочий график, не только на Вознесение, постарайтесь выбраться и на кусочек, может, даже, ну, не получится на всю, на кусочек вот этой пасхальной службы в день отдания не пожалеете. Это такое немножко божественного света в душе Господь обязательно подарит.
Но действительно, служба удивительная, потому что она во многом повторяет богослужение пасхального дня.
Конечно. Более того, каждое отдание, вот, например, 210-го праздника, просто это у Пасхи такое гигантское по празднику. Пасха праздников праздник, поэтому одна Пасха празднуется не день, а 7 дней. 12-й праздник празднуется один день, и потом у него несколько дней попразднуют. А Пасха празднуется 7 дней, вся Светлая Седмица, и потом 33 дня попразднуются. Но смысл тот же самый. Если мы придем на отдание любого праздника, то тоже мы увидим, что во многом повторяется служба самого праздника. Но просто когда вот будет отдание Вознесения, отдание Троицы, это будет вскоре после Вознесения. Ну вот только что было Всеночное Вознесение, мы этот канон пели. Так вот раз отдание Вознесения снова поем. А вот пасхальные это песнопения, когда они были, их уже аж в другом месяце. Как здорово, что можно их сейчас вспомнить.
Но, как всегда, мы по традиции нашей программы стараемся вникнуть глубже в смысл любого праздника, исходя из тех отрывков из Евангелия, которые звучат на Божественной литургии. И вот в день отдания праздника Пасхи на литургии будет звучать отрывок из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, стихи с 36 по 47, и начинается этот отрывок словами: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. И заканчивается этот отрывок словами: «Видящий меня видит пославшего меня, и я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Вот как концентрат всего, что мы говорили, что мы чувствовали на протяжении всего вот этого пасхального периода. Почему так важно такую вот крещендо точку поставить в этом празднике?
Ну, как в классической музыке, вот в конце раз и разрешились в тонику, и такая завершенность музыкального произведения, и даже человек, который теории музыкальной не знает, у него все равно он уже ждет даже в незнакомой или в знакомой мелодии, вот как сейчас она закончится, и он же предчувствует вот как это окончание, потому что это возвращается снова к этому фундаменту музыкального произведения. И здесь точно так же мы возвращаемся к самому первому чтению. Вот человек невоцерковленный, он когда приходит на Пасху, но думать, сейчас будут читать про воскресение Христа. У нас вот в течение года мы читаем на каждой воскресной службе, на воскресном всеночном бдении, по очереди 11 отрывков, которые о воскресении Христа повествуют. А тут он приходит, и там вначале было слово, так, что это такое, потом свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Не очень понятно, но потом что-то там про Иоанна Предтечу уже, ну, какое-то дальше повествование. Но вот эти первые 5 стихов, которые на разных языках читаются, пасхальная ночь, подчеркивается их значение, вот они поясняются, можно сказать, вот здесь. Вот здесь Господь поясняет. Вот помните, там читалось про свет, который тьма не объяла? Это он. Вначале он был, да, вначале было слово, вот этот свет, это то, что изначало. Это не то, что, как вот даже были ереси и спорили святые отцы, защищали, что Христос, воплотившийся, ставшим одним из нас, родившийся в этот мир, принявший человеческую природу, это не что-то новое, это тот самый Бог-слово, который был вначале, вот он рядом с нами. И понятно, а ну ладно, свет где-то во тьме светит, и тьма его не объяла. А зачем пришел мир? Так тут Господь поясняет. Тут тоже для многих людей, которые вне христианства, не очень понятно. Ну, а зачем? Что Бог брать, воплощаться? А что, он там не мог на небесах как-то сидеть? А почему вот он там не мог щелкнуть пальцами, и все бы там в рай пошли, улыбаясь и на ходу земные поклоны делая? Так нет, Господь приходит, чтобы этот мир просветить. И более того, он приходит не чтобы внешним светом просветить, а он предлагает стать сынами света, стать сынами Божьими. Не просто взять и заслужить, вот ты тут исполнял заповеди, да, столько-то заповедей исполнял, предписаний, и потом ты попадаешь куда-то, где молочная река, кисельные берега, там еще какие-то там телесные развлечения, там запас есть, и вот у тебя такие Мальдивы над уровнем облака там очутились. Нет, а ты становишься сыном Бога. Сын Бога приходит в мир, чтобы мы могли стать сынами Бога, Бога, который свет. Но вот этот свет, его невозможно получить, если ты к источнику света не приходишь. И этот свет невозможно получить, даже если ты будешь рядом стоять с источником света, но ты не будешь видеть. Ты закрыл глаза, ты, как вот, помним, гномы у Льюиса, которые вот не хотели открыть глаза и утверждали, что они не в прекрасном саду, а вот в этом, в гнилом каком-то хлеву, потому что, ну, не хотели открыть, не хотели увидеть. И точно так же Господь, он же берет, и такое, это, можно сказать, слова хоть очень торжественные и радостные, но они тоже завершаются вот в этот момент немножко печально. Господь отходит от них. Отходит. Почему? Это не в смысле, он убегает от людей. Некоторым людям надо подумать, они говорят, да, это тот свет, и я пойду за ним. А некоторые люди говорят, ой, не, мы тут думали, тут власть захватывается над Иудеей, над Римской империей, но как-то нам вроде и не по пути, или что, сегодня исцеления закончились, раздача хлеба закончилась бесплатно, ну ладно, в другой раз как-то придем, а не то, что это тут просвет какой-то. Да и по большому счету вот эти слова, они все-таки должны нас бодрить и на весь предстоящий церковный год, потому что потом, ну как вот летом особенно, люди меньше всего храм посещают, хотя вроде времени больше, и отпуск вроде есть, и народу не так в храме много, а все равно какая-то расслабленность есть. Почему? Да потому что мы к Богу-то, даже люди верующие, приходим, чтобы что-то вот такое земное получить. Мы приходим, вот ты скажи, я прихожу к Христу, потому что хочу стать сыном света. Да нет, да почему ты идешь? Ну, привычка есть, что идешь, но помолиться надо, но даже страх есть какой-то, ой, не придешь, ну, значит, какой-то вероотступник. То есть даже вот то, зачем пришел Христос нам навстречу, нам не очень понятно, не очень это мы приняли. Но как запоминаются, какие запоминаются моменты, слова, сказанные в какие-то очень проблемные, горестные моменты жизни, и наоборот, сказанные в какие-то очень яркие, радостные моменты жизни. И вот отдание Пасхи – это такой тоже заключительный, пасхальный, яркий, радостный всплеск. И поэтому лучше запомнить в этот момент слова Христа, а не в грустный момент вспоминать, что там Господь говорил про путь на Голгофу со крестом на плечах. Поэтому, дорогие друзья, путь все равно, конечно, будет иногда через Голгофу проходить, но лучше за Христом следовать, потому что нам охота стать сынами света, и нам с этим светом хорошо.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. Ну и вот заключительный аккорд наступающей недели – это 20-й праздник Вознесения Господня 26 мая. Ну, события праздника – вы же были на горе Вознесения?
Да, Елеонская гора – замечательное место, потому что оно объединяет целый ряд святынь. конечно, вот само место Вознесения, на котором был еще во времена царицы Елены построен храм, а потом после мусульманского завоевания, конечно, было немало разрушений, но крестоносцы, когда захватили, уже отвоевали у мусульман, на всех местах, где царица Елена строила, они построили, уже перестроили свои храмы. И вот сейчас над местом Вознесения сохраняется часовня, тысячелетняя часовня эпохи крестоносцев, вот на том самом месте, где вознесся Спаситель, а вокруг нее древний престол, еще более древний, где литургия рядом с этим святым местом совершается. Сейчас это место на территории находится мечети, небольшая мечеть, скромненькая мечеть, такая районного значения мечеть, даже такого маленького райончика, крохотная мечеть, но которая вот обладает такой большой святыней и тоже пускает православных паломников только за определенную мзду туда поклониться. Тем не менее, когда вот ты пришел, и там, конечно, в этой часовне замечательная акустика, ну, такое маленькое сферическое здание изнутри, и поэтому тоже спеть тропарь Вознесения, величание Вознесения, там такая большая радость, да и кроме того, вокруг солнце палит, особенно если летом, а внутрь зашел, хоть, может, и душновато, но уже такая прохлада, и чувствуешь, вот, ну, небеса немножко, они поближе. А вокруг находятся два монастыря. Буквально через дорогу находится маленький Вознесенский монастырь, о котором, вот я помню, лет 15-20 назад вообще никто ничего не знал. То есть я, когда впервые побывал в Святой Земле, это было лет 20 назад, то мы останавливались несколько лет подряд вместе с хором византийского распева, где я пел, в гостинице на Елеонской горе. Прям вот постоянно ночью мешал спать голос с минарета, вот эта трансляция того, той самой мечети, которая обладает местом Вознесения Спасителя. И мы ходили пешком и не знали, что прям рядышком находится греческий монастырь, где буквально на тот момент был один монах, замечательный отец Иоаким, тоже человек удивительный, святой жизни, такой тоже подвижник, исповедник веры. С другой стороны, от места Вознесения чуть-чуть поодаль находится тот участок, который на Святой Елеонской горе смог приобрести архимандрит Антонин Капустин в XIX веке. Как помните, он приобретал это все на народные средства. Да, иногда царская семья добавляла личных средств, иногда богатые, знатные люди тоже давали, но в основном все участочки, которые вот выкупили у кого-то, у мусульманских владельцев Святой Земли, это все вот та самая народная копеечка. Ее нельзя недооценивать, нельзя ждать и думать, ой, придут какие-то богатые спонсоры, которые вот все храмы построят, которые там батюшку всем обеспечат и так далее. Нет, все начинается с каждого маленького человека, и вот такие, то, что находится большой, многолюдный русский монастырь, причем русский монастырь – это монастырь русской зарубежной церкви, поэтому там помимо русских сестер много сестер со всех просто стран и континентов, там из Австралии, из Америки, откуда угодно, вот которых тоже объединяет вера во Христа Спасителя, которые радуются Вознесению Христа, что тоже это вот такая большая радость. Это то, что место святое, где была дважды обретена глава Иоанна Предтечи, тоже рядом с местом Вознесения. Кроме того, само уже, сам путь на гору Елеонскую, его можно прочувствовать, понятное дело, когда едет, ну, какая-то группа паломников, пожилых паломников, которым вот не подняться на гору Елеон, если есть чуть-чуть больше времени, если есть запас сил, всем вот, чтобы почувствовать, как апостолы туда ходили, как Христос шел Вознесение вот от Иерусалима, лежащего под Елеонской горой, поднимитесь ножками, там есть и такая крутая дорога, где 45 градусов почти что, то есть, ну, совсем сложная, а есть дорога извилистая, в том числе место, с которого вот Господь, возможно, который неоднократно поднимался на Елеон, потому что на склоны Елеона Гефсиманский сад, и где вот он плакал, глядя на Иерусалим, где он говорил, что уже камня на камне не останется, и сейчас глядишь на храмовую гору, видишь, что там мусульманская мечеть стоит, и никакого ветхозаветного храма нет, и вспоминаешь тоже эти слова Спасителя. Сама вот эта география Елеонской горы, вот этой вершины, как Господь идет от вершины к вершине, Господь берет и горы Сион, проходит, то есть он входит, вход Господень в Иерусалим, тоже со стороны Леонской горы, поднимается на Храмовую гору, где когда-то Авраам приносил жертву Исаака, но вместо этого был явлен ягненок, был вот этот козленок явлен, который был принесен за место человека, точно так же, как потом на горе Голгофе Господь был принесен за наши грехи. И вот Господь поднимается на гору Сион, вот воспевал царь Давид Сион, никто ж не понимал в Ветхом Завете, что он воспевает, Сион же он даже не в Иерусалиме, а рядом с древним городом стоял. Почему же там он Сион воспевал? Так потому что там Тайная Вечеря, там Дух Святой потом сойдет на апостола. Вот Господь поднимается на Сион, но все равно его идет в Гефсиманский сад, но тоже очень важно, что вот Господа на склоне этой Елеонской горы схватили. То есть Господь не поднимается на торжественную вершину Елеонской горы, чтобы вознестись во славе сесть одесную Бога Отца, а он смиренно предает себя в руки своих распинателей, которые его ведут к храму, к Храмовой горе, там над ним издевается, выводит в другую сторону, на запад Иерусалима Голгофу, там распинает. И только после того, как Господь прошел через все эти страдания, победил смерть, воскрес, он повторяет этот путь и уже поднимается со своими учениками, которым где он являлся? Снова в той же самой Сионской горнице, откуда он пошел и через Гефсиманский сад на Голгофу. Но уже этот путь он показывает, он поднимается на вершину Елеонской горы, с которой открывается изумительный вид. Вот все вот эти наши фотографии, которые в интернете открываешь, постеры, вот вид на Иерусалим, впечатляющие даже сейчас. Это ж тоже с Елеонской горы вот этот вид. И точно так же Христос поднимается и уже возносится во славе, вознесся и си во славе Христе Божий наш. И тоже нам это так такое же важное воспоминание. Если ты хочешь славы, мощи, победы, какой-то особой радости и благодати, какого-то божественного укрепления со Христом, ты пройди вместе с ним сначала через Голгофу. Если ты поднялся за Господом на Голгофу, Господь обязательно этого усилия оценит и даст тебе с ним возможность подняться и на Елеон.
Но ведь есть привкус парадокса в этом празднике. После воскресения Христос являлся своим ученикам живым, пускай новой плоти, но осязаемым, плотским. Он с ними даже пищу вкушал. И вот только они в этой радости себя почувствовали какими-то новыми людьми, и он их покидает. Он же покидает их до сошествия Святого Духа. У них нет еще этого соединение с ним, вот духовного, они опять его теряют. Это праздник со слезами на глазах получается.
Да, тут у нас апостолы и Евангелие очень друг друга красочно дополняют, особенно с учетом того, что и апостольское чтение, написанное евангелистом Лукой, и Евангелие отрывок тоже читается из евангелиста Луки. Мы читаем, евангелист пишет: «Пошли, прославляя Господа с радостью», а читаем Деяния, а евангелист Лука тот же самый пишет: «Стояли, не знали, что делать, вот пока не явились два юноши блестящих одежды», ну, то есть ангелы Божии не явились и просто не напомнили, какую Господь, можно сказать, такую инструкцию дал. «Да, мужи галилейские, что там стоите, идите, ждите там Духа Святого, где вам Господь заповедовал». И это, в принципе, у нас каждый церковный праздник такой. Вот мы приходим, и, с одной стороны, это такая величайшая радость, Господь в силах, Господь на небесах, и вознесение, любой другой праздник. А с другой стороны, вот мы грешные приходим, мы понимаем, что пока у нас за Господом, вот мы можем с ним на Елеон зайти, а вознестись и сесть одесную Отца пока не можем. Это еще нам к этому расти и расти. И точно так же вот апостолы остаются, это образец для любого христианина. Мы, насколько можно, мы за Христом идем. Но где-то какой-то, как мы не можем сделать, как апостолы не могли сделать последний шаг и войти вслед за Христом на Голгофу и вместе с ним пострадать, хотя потом уже спустя десятилетия они как-то духовно созрели и почти все мученическую смерть приняли за Христа. Точно так же они могут хоть и подняться до вершины Елеонской горы, но уже выше, вознестись на небеса, они пока не в силах. Хотя, опять же, после вот своих страданий, после своей смерти, после долгих лет проповеди Евангелия, их души точно так же устремятся на небеса и будут уже со Христом, и как Господь еще в годы земной проповеди обещает, говорит: «Воссядете на 12 престолах судить 12 коленам Израилевых». Это уже после всеобщего воскресения мертвых. То есть для нас этот праздник такой тоже, как праздник-ориентир. Господи, направление мы поняли, направление на небеса как в духовный мир, а не то, что там в космос, куда ракеты летают. Поэтому, Господи, мы за Тобой устремляемся, и насколько у нас хватит сил, мы с Тобой идем, как вот подняться по жаре на Елеонскую гору непросто, так и нам с тобой подняться уже по пути спасения тоже тяжело. Но вот мы свой максимум можем сделать, а дальше, Господи, посмотри, мы максимум усилий приложили, теперь ты протяни свою руку, и нас вслед с собой уже с вершины Елеонской в Царстве Небесной прими.
Но все равно остается тот небольшой промежуток времени, который нужно опять прожить одним, от Вознесения до Троицы. И в жизни каждого человека, наверное, есть такой момент, когда ты вот при всем, при том, что ты стараешься веровать, что ты иногда ощущаешь вот прикосновение Святого Духа, но ты в какой-то момент своей жизни остаешься один на один. Ты помнишь эти ощущения, они живы в тебе. Но одно дело живые ощущения, другое дело живое общение со Святым Духом. И вот ты один в ожидании, что вот все-таки Он на тебя сойдет. Это так трудно. Трудно сохранить эту веру, это упование, что Он сойдет, когда ты его не чувствуешь.
Богооставленность – это то, что Господь сам явил нам пример вот этого ощущения на кресте. Господь на кресте возопил: «Боже мой, а почему ты меня оставил?» Возопил на древнееврейском священном языке, и даже люди вокруг, стоящие, говорящие уже по-арамейски, не поняли, о чем речь, думают: «Ой, Или возглашает». Наверное, это про пророка Илью. Но вот этот пример богооставленности, что может богооставленность быть не которое следствие нашей греховности. Почему Господь чувствовал богооставленность на кресте? Он не имеет греха. Он как человек и Бог, он не может отделиться от Святой Живоначальной Троицы. Он, конечно, чувствует Бога по своей божественной природе. Но как человек Господь берет, принимает грехи всего мира, эти грехи давят и отделяют тяжело. Ты чувствуешь богооставленность по своей греховности, ты чувствуешь ее заслуженно. Но не нужно бояться, когда тебе выпадают некоторые испытания, когда тебе надо потерпеть, и ты смотришь, нет, конечно, грехи у нас есть всегда, но ты смотришь, что наоборот тебя Господь на это благословляет. Ведь как Господь? Господь возносится и в этот момент благословляет. Благословляет удаляющийся, возносящийся Христос. И точно так же нам порой некоторые испытания, искушения, страдания, нам тяжело вот в какой-то ситуации, когда мы от кого-то разлучаемся, когда мы разлучаемся от своих каких-то близких, которые уезжают куда-то по работе, там, на фронт, может, уезжают, просто в другой город, когда мы расстаемся с дорогими сердцу людьми, с которыми мы там привыкли вместе молиться, из одной чаши причащаться. Это расставание действительно очень болезненное. Но если это расставание, которое благословляет Христос, возносящийся на небеса, то это просто нужно продержаться, это нужно протерпеть. Где-то, когда это расставание с человеком умирающим, вот мы провожаем человека в последний путь, души Бога сквозь мытарство и тело бренное хороним, да, и это даже тоже то расставание, которое надо протерпеть. Вот, ну, сколько еще пока мы живы, но вот это мы на земле потерпим расставание. А потом просто страшного суда дождаться. А как там время течет в ожидании страшного суда, мы не знаем. Вот мы ждем, Господь нас благословил. Кто-то у нас близкий умирает, а Господь нас благословляет. Подожди, встретишься с ним. Кто-то уезжает, Господь говорит, подожди, увидишься здесь, в этом мире, с кем-то вместе ты молился, Господь говорит, ничего, еще вместе помолитесь, соберетесь вокруг престола Божия. То есть везде любой шаг Господь, который человек готов его волю исполнять, то эта богооставленность будет временной, эта богооставленность будет благословенной, эта богооставленность будет не греховная, а наоборот будет ожидание еще больше благодати Божией, которое сам Бог, Дух Святой, каждому верующему христианину, не сдающему, ждущему и продолжающему идти по евангельскому пути, обязательно даст. Мы живем от воскресного дня до воскресного, и ориентир для нашего прихода в храм при общении святых Христовых тайн – это день воскресный. Господь нас и просто попросил, ну, один день-то удели хотя бы Богу. И поэтому приход в любой, в другой день храм, он вроде не обязательный. Но на этой неделе Церковь нам посылает такие замечательные, радостные дни, которые будет обидно упустить. Вот сейчас у нас отдание, Пасхи, Вознесение, потом еще пройдет 10 дней, Троица будет, и потом, когда мы еще дождемся 20-го праздника. Поэтому, дорогие братья и сестры, пока есть силы, пока летнее расслабление нас окончательно не достигло, еще сделаем усилия, доберемся до храма, помолимся вместе друг с другом, разделим эту радость, которую Христос нам посылает через церковь. Это обязательно нам пригодится. И тогда для нас вот это ожидание, не как для апостолов ожидание от Вознесения до Троицы, а вот это наше ожидание от Троицы аж до самого праздника Преображения Господня, который, еще когда только будет 12-го праздника, это будет состояние не Бога оставленности, а будет состояние сохранения вот этой благой радостной вести в душе, и тогда, как лукавый нас не будет завлекать, возьми, возлеги на берегу моря или там упади в изнемождение рядом с грядкой, но в храм ни в коем случае летом не приходи. Нет, а душа нас снова и снова позовет в храм Божий, и тогда уже по возвращению с летнего периода в свои дома, в грады, уже мы все-таки сможем прийти в храм и, не стыдясь, батюшка, сказать: «Батюшка, в храм летом ходил, не пропадал, ко Христу стремился».
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Христос воскресе!
Седмица на радио «Вера».